Доброе утро! Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавший 30 июля. В студии Наталья Серпунина. Сегодня в выпуске. Отгремели, отшумели. Железногорск отметил день рождения. Удачный запуск двух новых спутников ИСС. Жилкомхоз. Кто и за что платит? Выпуск новостей открывает программу. С ними вас познакомит Катерина Добреля.
Здравствуйте! В День города успешно запущены два спутника. Два космических аппарата «Гонец-М», спутник для Министерства обороны, и малый космический аппарат «Мир», созданный в УАО информационной спутниковой системы, успешно запущены с космодрома Плесецк 28 июля в День города. Космические аппараты находятся на целевой орбите и уже сориентированы на Землю. Специалисты Центра управления полетами установили с ними устойчивую связь. По данным полученной телеметрической информации, все механические устройства раскрылись. Бортовые системы функционируют без перебоев. В задачи спутников «Гонец-М» входит контроль местоположения подвижных транспортных средств в интересах государственных структур, а также обеспечение связи и передачи данных в удаленных регионах страны, экологического, промышленного и научного мониторинга. Основными потребителями этих услуг станут Министерство по делам ГО и ЧС, Министерство транспорта, Росатом и другие ведомства и организации. Малый космический аппарат «Мир» предназначен для проведения научно-технологических исследований и экспериментов. На борту спутника размещено около 20 прототипов перспективных приборов для получения летной квалификации. Уже готовы к отправке и два других спутника нашей космической фирмы – «Ямал» и «Луч». Центр поисковых исследований УАО ИСС официально включен в реестр участников проекта «Сколково». Это дает предприятию возможность приступить к реализации перспективных проектов, используя грантовую поддержку от фонда «Сколково», сообщила пресс-служба предприятия. ЦПИ станет площадкой, на которой можно будет опробовать новые подходы в разработке перспективных изделий, чтобы затем применять их в УАО ИСС. Благодаря статусу участника проекта «Сколково» центр получил возможность для привлечения инвестиций, в том числе в виде грантов от фонда «Сколково», налоговые и таможенные льготы, а также доступ к различным бесплатным сервисам, предоставляемым компаниями фонда. Деятельность дочерней организации ИСС будет направлена на проведение исследований поискового характера в области разработки технологий, продуктов, услуг для создания перспективных космических аппаратов. Его сотрудники также будут осуществлять долгосрочное научно-техническое прогнозирование на 20-30 лет вперед. Первоначально Центр поисковых исследований УАО ИСС разместится в Железногорске, а с 2014 года в инновационном городе Сколково, говорится в пресс-релизе решетневской компании. Открытая студия на радио и телевидении ГТС. Ведомственной военизированной охране ГХК 60 лет. Какие задачи выполняет организация? Перспективы ее развития? Изменения пропускного режима ЗАТО? Об этом и многом другом, в том числе и о работе административной комиссии, будем говорить с директором ФГУП «Атомохрана» Евгением Шерстневым в четверг, 2 августа. Звоните в открытую студию и задавайте ваши вопросы. Телефон 766-200. Начало в 13:20. Смотрите открытую студию на канале Amazing Life в сетях ГТС 2 августа в 19:30 и в 23:30. Видеоверсию передачи можно увидеть и на сайте «Свежее телевидение». Назначен новый директор 97-й школы. Им стал 31-летний Евгений Карташов, который в настоящее время занимает должность заместителя директора по учебно-методической и воспитательной работе Железногорского филиала СФУ. К своим новым обязанностям Евгений Карташов приступит в конце августа, сказала начальник отдела образования администрации ЗАТО Евгения Титова, сообщает портал газеты «Город и горожане». Напомним, Светлана Левченко, которая была бессменным руководителем 97-й школы с 98-го, объявила в конце учебного года о своем намерении уйти на заслуженный отдых. День города прошел спокойно. Об этом 30 июля сообщили в УМВД по ЗАТО Железногорск. В день празднования 62-й годовщины Железногорска полицию перевели на усиленный режим несения службы. К дежурству были привлечены силы местного управления, сотрудники частных охранных предприятий, силы воинских частей, а также Главного управления МВД по Красноярскому краю. Всего за порядком в этот день следили более 150 сотрудников полиции. В течение дня служители закона пресекали распитие алкоголя алкоголя в общественных местах. На вечерний концерт на стадионе «Труд» не допускались горожане со спиртными напитками и в сильном алкогольном опьянении. Праздник прошел без эксцессов, по мнению полиции, еще и потому, что мероприятия были сосредоточены в одном месте – в парке культуры и отдыха. Тем не менее, некоторые нарушения, в основном по линии ГИБДД, все-таки были зафиксированы. Кафе «Бум» продавало спиртные напитки в нарушение закона, сообщает заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Виктор Архипов.
Тяжких преступлений совершено не было, уголовные дела не возбуждались. Велась в основном предупредительная работа с гражданами, это по направлению распития спиртных напитков. В общей сложности было составлено 33 протокола, это распитие спиртных напитков, 14 протоколов выявления в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. Было задержано водителей, ходящих за рулем в нетрезвом виде, 13, что отличается от любого другого дня недели. Зарегистрировано 27 превышений скорости, по линии ГИБДД выявлено было 119 правонарушений. Мероприятий на стадионе «Труд», парке культуры и отдыха установка контролировалась полностью. Как негатив можно отметить тот факт, что при осуществлении контрольно-пропускного режима на центральном входе в стадион было выявлено, что в кафе «Бум» незаконно продавали пиво в стаканчике из-под кока-колы. Закамуфлировали, вставляли трубочку, закрывали крышкой. У сотрудников кафе предупредили в строгой форме. Сбыт прекратился. По этому поводу, скорее всего, мы подготовим представление.
За кражу на садовом участке привлечен 18-летний житель 9-го квартала, который похитил телевизор, радиоприемник и продукты питания. В начале июля в полицию обратилась владелица садового участка кооператива номер 10 поселка Первомайского и сообщила о краже. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого и задержали его. Как выяснилось, молодой человек проник в домик через чердачное окно. Свою вину он признал. В отношении ранее судимого задержанного за аналогичное преступление возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение». Воришке грозит до 5 лет лишения свободы. За порчу чужого имущества и лжесвидетельство будет привлечен 40-летний житель города. 23 июля мужчина, находясь за рулем автомобиля, совершал маневр задним ходом у павильона по Восточной, 13. При движении он задел 3 припаркованных автомобиля и, недолго думая, скрылся. Личность подозреваемого была установлена, однако задержанный свою вину отрицал и сообщил полицейским, что неизвестный вынудил его выйти из автомобиля, которую и угнал. Находчивый владелец даже написал заявление об угоне в дежурную часть. В ходе проверки выяснилось, что в момент совершения ДТП за рулем находился лжепотерпевший. В результате мужчине предстоит ответить не только за нанесенный другим автовладельцам ущерб, но также и за заведомо ложный донос. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы до 2 лет. Свой музей появится теперь и у подразделения ГХК УЖТ. Управление железнодорожного транспорта ГХК приступило к созданию музея по инициативе ветеранов предприятия. Первый его экспонат, автоматриса, скоро займет почетное место в экспозиции под открытым небом и станет подарком ко дню железнодорожника, который отметят работники УЖТ 5 августа. Автоматриса 1953 года выпуска представляет собой небольшой вагончик для перевозки пассажиров. Это подлинный образец. В 50-е годы она служила для поездки руководителей высокого уровня, поэтому одним из элементов ее интерьера является традиционная красная ковровая дорожка. Легендарный министр отрасли Ефим Славский и генеральный секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев, посетивший комбинат в 59 году, были пассажирами правительственного вагона. Один из старейших работников подразделения, заместитель начальника службы электроснабжения и связи Виктор Якушин, передал исторические материалы, которые собирал много лет. Например, подлинник технического проекта 50-х годов. Еще одним экспонатом будущего музея станет железнодорожная снегоочистительная машина ЦУМС 1941 года выпуска. Это была последняя информация. С новостями вас знакомила Катерина Добреля.
62-й день рождения родного города железногорцы отметили широко и с размахом. Уже с 11 часов 28 июля в парке культуры и отдыха начались праздничные гуляния. Традиции народов мира, карнавальное шествие, танцевальный трехчасовой марафон, концерт «Данка», фейерверк и многое-многое другое подготовили организаторы для жителей и гостей в этот день. Подробности в репортаже Катерины Добрели.
С самого утра в парке появился настоящий город мастеров. Все от бересты и керамики до текстильных оберегов, батика и вышивки. Исконно русский хендмейд, а также традиции прикладного искусства других народов продемонстрировали на выставке-продаже 80 мастеров из Железногорска и окрестных городов. Одна из участниц, Надежда Посевкина, рассказала, что занимается гончарным делом уже много лет.
Я занимаюсь гончарным ремеслом, восстанавливаю традиции старые наших дедов и прадедов. Делаю все по старинной технологии. То есть посуда изготовлена на гончарном круге.
С чего это у вас началось и сколько лет вы этим занимаетесь?
Вообще керамикой я занимаюсь уже 18 лет, а посуду конкретно уже 3 года изготавливаю. Началось с чего? Ребята-реконструкторы, которые занимаются исторической реконструкцией, как-то раз попросили меня изготовить какую-то аутентичную посуду. То есть они дали фотографии музейные, и я сделала копии этой посуды. С этого интереса проснулся, и до сих пор этим и занимаюсь уже вот 3-й год. Но этот труд очень трудоемкий, то есть изделия не дешевые, но они стоят.
На пути по направлению к фонтану верности гостей праздника встречает импровизированное народное поселение, где расположились домики, столы с праздничными угощениями, предметы обихода. Это имитация 5 различных национальных подворий – казачьего, польского, русского, татарского и просто деревенского. Нарядные люди веселятся и отдыхают, переодеваются и поют фольклорные песни. Тут же на лужайке придет пряжу самая настоящая пряха.
Меня Зина зовут. Здесь я из пряжи делаю нитки, чтобы потом вязать следочки, свитерочки, платочки, шапочки, ажурные вещи. Это вот собачий пух. Это меня научила моя бабушка. Я еще в школе не училась, когда уже научилась вязать и научилась прясть. Прялка эта мне по наследству досталась от моей мамы. У меня еще электрическая была, но на электрической я не смогла. Я не могла приспособиться, и так она у меня вот осталась по старинке.
Время к полудню, и аллея звезд заполняется нарядными малышами с мамами, папами и воспитателями. Через несколько минут будет дан старт детскому карнавалу. Идут последние приготовления. Детское карнавальное шествие проводится в городе уже более 10 лет. В этом году в костюмированном параде участвуют 8 детских садов Железногорска. Яркая разноцветная колонна детей и взрослых проходит от аллеи звезд до площади Ракушка. Знакомлюсь с необычной парой участниц карнавала – Аллой и ее дочкой.
Кого вы представляете?
Красную шапочку и черта.
А почему такое сочетание?
Я думаю, что реально для нашей жизни. Добро и зло.
Костюмы сами готовили?
Конечно. На дочку подгоняли.
В день города поздравьте Железногорск.
Я хочу поздравить наш любимый город Железногорск с днем города, пожелать ему всегда хороших дорог, чистоты, удачи и хорошей администрации, заботливой и мудрой.
«Связь будущего» – так назвали в этом году традиционный детский конкурс рисунков на асфальте. Он проходил в партере парка неподалеку от клуба «Спутник». Акция организована парком культуры и отдыха совместно с муниципальным предприятием ГТС. Безграничная детская фантазия – это единственное условие конкурса. Мальчишкам и девчонкам нужно изобразить в своих рисунках, какая она – связь будущего.
Яна.
Сколько тебе лет?
12.
Яна, ты участвуешь в конкурсе. Что ты рисуешь?
Я рисую инопланетянина, который пользуется интернетом в космосе.
То есть интернет все-таки в будущем сохранится?
Да.
А что еще здесь изображено?
То есть он в космосе, играет в игры на планшете, общается по сотовому телефону со своими друзьями.
Ты знаешь, что сегодня день города? Поздравь, пожалуйста, свой город и жителей с праздником.
Я поздравляю всех с этим праздником и желаю всем жить дальше в нашем городе. Он самый лучший.
И вдруг проливной дождь, как гром с ясного неба в половине третьего. Обрушившись на головы железногорцев в самый разгар праздника, совсем ему не помешал. Сильный, но короткий, он дал небольшую передышку тем, кто был под палящим солнцем с самого утра. Через несколько минут после стихийного ливня на Ракушке зазвучали позывные танцевального конкурса. Всех желающих приглашали принять участие в трехчасовом дэнс-марафоне «Нон-стоп позитив». Молодые, активные и целеустремленные. Участников танцевального марафона набралось не менее дюжины. И, судя по настрою, они готовы бороться до конца. Хип-хоп и классика, брейк-данс и тектоник. Ребята выкладываются на полную, кто как умеет. 3 тура на выбывание, каждый по часу непрерывного движения. Всего 2 перерыва по 15 минут. И все это на ярком обжигающем солнце. Кажется, что участники худеют прямо на глазах. А ведь еще нужно показывать свой артистизм и активность на протяжении конкурса. За этим все 3 часа строго следит независимое жюри. В итоге...
Ну а теперь все задавили дыхание.
Болдырев Ярослав, Сметанина Наталья, Иван Кропачев, Верни Прахов Сергей, Карманова Ирина, сотовый телефон компании «Мегафон».
Ира, ты считала?
Нет.
закончилось все удачно. Теперь я обладатель счастливой вот такого красивого телефона.
Где ты работаешь или учишься?
У меня хобби, да, танцы. Я преподаю в школьном театре. Вот Ромео и Джульетта, может, видели примеры? Вот моя хореография.
Ну сколько лет вы занимаетесь этим хобби?
С института начала заниматься. Раньше только спортом. А сейчас еще фитнес.
Ну вот вы в хорошей форме. Все равно было тяжело 3 часа.
Тяжело. Ноги отваливаются под конец. Ноги сводят.
День города пожелать что-то Железногорску нашим жителям.
Желаю всем. Конечно, процветание нашего города. Я надеюсь, что для молодежи будет больше всего у нас. А так всем удачи, счастья и с днем города.
Почти 18:00 вечера. Трибуны стадиона «Труд» заполняются зрителями. Именно здесь состоится финал праздника. Концертная программа и фейерверк. Приветствует горожан глава города Вадим Медведев.
Сегодня у нас в нашем доме все спокойно. Я от души поздравляю вас с праздником, с днем рождения нашего любимого города. Обязательно в жизни надо мечтать. И мне очень хочется, чтобы ваши мечты сбывались, чтобы в ваших семьях все было благополучно, чтобы ваши близкие были здоровыми и все было хорошо в нашем любимом городе. С праздником, Железногорск! С днем рождения, Железногорск!
Выступления местных рок и творческих коллективов, ансамблей и трио, дуэтов и соло, а также концерт московского певца Данка завершают праздничный и такой насыщенный событиями день. Традиционный фейерверк, 7-минутная радуга ночи, еще один самый долгожданный подарок в день рождения любимого города.
Большинство из нас добросовестно оплачивают жилищно-коммунальные услуги. Тарифы растут с каждым годом, а поэтому все больше горожан задаются вопросом, за что мы платим и должны ли? Если что-то вышло из строя, за чей счет это должно ремонтироваться? В одной из житейских ситуаций попытался разобраться наш корреспондент Вячеслав Новаковский.
В прошлом году в одном из подъездов дома 23 по улице Саянской сложилась аварийная ситуация. Проржавели стояки холодной воды. Сплошную коррозию подтвердил ЖЭК и предложил срочно заменить трубопровод. Люди написали заявление о том, что согласны на проведение работ, а стоимость ремонта стояка готовы выплатить в рассрочку на 12 месяцев. Проблему устранили, однако некоторые жильцы высказали сомнения, а должны ли они вообще платить за это? Ведь платят же они каждый месяц за содержание и ремонт общего имущества дома. Зачем дополнительные деньги? Однако, как рассказали в ЖЭК-5, был сделан не текущий, а капитальный ремонт стояка. А это не заложено в квартплате. Поэтому сделанные работы следует оплатить дополнительно. С этим не согласен один из жильцов дома по Саянской 23 Михаил Левченко, который, тем не менее, с осени прошлого года платит около 479 рублей в месяц за ремонт стояка.
Любую работу можно характеризовать так, что в чью пользу. Например, я считаю, что это не капитальный ремонт, а просто замена труб, и все. А они вот капитальным работам, тем более качество. Вот они сварили швы, пришел на завтра это, или через пару дней, замазывая стыки краской. Он замазал только вот эту вот видную часть, а вот эту вот заднюю часть, все так осталось. Меня даже сломили раковину, только сын поставил. А он пришел без всякого справа, там можно зайти к вам, сантех, который закрашивал. И он встал на эту раковину, и раковину свалил.
Как рассказал начальник ЖЭК-5 Виктор Гаврилин, коррозия трубопровода была такой, что менять его пришлось полностью. Поэтому ремонт считается капитальным. А это значит, что жители должны за него заплатить дополнительно.
В сентябре-октябре 2011 года там начали подвергать затоплению нижние квартиры. Ремонт был из 2 стояков, по второй и по третьей квартире. Комиссионно было установлено, что стояки холодной воды имеют сплошную коррозию по всей протяженности. Частичный ремонт, текущий ремонт, где ликвидируются, значит, неисправности где-то в районе 2 метров, не больше, то есть отдельные фрагменты стояка, выполнить невозможно. То есть требуется полностью замена стояка. Вот эти работы относятся к капитальному ремонту, к выборочному капитальному. Вообще капитальный ремонт делится на 2 группы. Выборочный капитальный ремонт и комплексный капитальный ремонт. Так вот, выборочный капитальный ремонт – это смена или ремонт отдельных конструктивных элементов здания. То есть отдельных участков систем, сетей, коммуникаций, устройств. Инженерное оборудование, вышедших из строя.
Плата за капитальный ремонт не включена.
Виктор Гаврилин говорит, что в этой ситуации действия ЖЭКа правомерны. Люди сами дали согласие на работы и их оплату. Решение о капитальном ремонте было принято на общем собрании собственников жилья.
Вопросы капитального ремонта – это прерогатива общего собрания собственников жилья. То есть решат они, что да, настало время произвести капитальный ремонт. Капитальный ремонт требуется. Мы им развесили все объявления, уведомления, что требуется капитальный ремонт в связи с полным износом трубопровода.
Очное собрание провели. Вопрос стоит. стоял о капитальном ремонте, о замене, о допуске сотрудников наших туда, да, потому что стояки проложены скрыто, и их просто так вот невозможно установить, пришел он в негодность или нет. Вот если он в открытом исполнении, его видно, да, можно каждый год заходить, смотреть, ага, что-то здесь не то, надо уже потихонечку готовить его капитально. А здесь скрыто, то есть вот он произошел порыв трубопровода, и мы его установили, то есть вынесли стенки в санузлах, разбили, увидели и заменили. И эта система носила заявительный характер. Вот такие заявления не все оставили. То есть это относится к общему имуществу, а все бремя оплаты за общее имущество ложится на собственника жилья. И решать вопрос о капитальном ремонте, либо его полной там реконструкции и так далее, это все в их ведении.
Люди начали интересоваться, на что тратятся их деньги, и это хорошо. Однако в ЖЭКе советуют все же знать не только свои права, но и обязанности.
Это хорошо, что люди интересуются все-таки состоянием своего дома, своим общим имуществом, что им далеко и глубоко не наплевать, что есть капитальный ремонт, что есть текущий ремонт. Вот в этом они хотят разобраться, это правильно. Для этого у нас есть сайт, у нас есть информация целая гора. Читайте договор, интересуйтесь у нас в ЖЭКе, что есть состав общего имущества, что туда входит в состав общего имущества, каким образом собираются собрания и так далее и тому подобное.
В заключение программы наша традиционная рубрика «Православие».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! 28 июля Православная Церковь совершает память равноапостольного князя Владимира. Великий князь Владимир был внуком святой равноапостольной Ольги, первой русской княгини-христианки. Но отец Владимира Святослав жил нечестиво, и Владимир вначале, подобно ему, был яростным язычником и пребывал в беззакониях и душевной нечистоте, имел около 800 жен и наложниц, но Господь даровал ему иное поприще. В 983 году после удачного похода на Ятвягов князь Владимир решил возблагодарить Перуна жертвой, которая по жребию обогрялась человеческой кровью. Выбор пал на христианского мальчика Иоанна, отец которого Федор отказался отдать единственного сына. Погибший от рук разъяренной толпы первый русский мученик перед смертью сказал: «У вас не боги, а дерево, нынче есть, а завтра сгниют. Бог один, который сотворил небо и землю, звезды и луну и солнце и человека». Этот случай произвел сильное впечатление на князя Владимира. Он начал открыто искать истинную веру, приглашая к себе проповедников различных религий. Отправленные великим князем в Константинополь, послы были поражены красотою православного богослужения в храме Софии Премудрости Божией. «Не знали мы, где мы были, на небе или на земле, ибо на земле нельзя видеть такой красоты», – бояре сказали князю. «Если бы был худ загон греческий, то не приняла бы его твоя бабка, которая была мудрейшую». В 987 году князь Владимир оказал византийским императорам-братьям, которым угрожала потеря престола, военную помощь, и за это потребовал себе в жены их сестру царевну Анну, обещая выполнить требования ее братьев креститься. Однако, подавив с помощью 6-тысячного войска русских мятеж, греки не торопились выполнить свое обещание. Тогда князь Владимир завоевал неприступный оплот византийского господства на Черном море Херсонес и прислал послов за невестой. Блаженная Анна прибыла в Херсонес с посвященными на русскую кафедру митрополитом Михаилом, духовенством, клиром, со многими святыми мощами, иконами и другими святынями. Внезапно князь Владимир ослеп, однако немедленно крестившись по совету будущей жены исцелился. В древнем Херсонесе, где каждый камень помнил апостола Андрея Первозванного, было совершено и венчание. А 1 августа 988 года в водах Днепра крестился весь народ киевский. Накануне святой Владимир объявил по городу: «Если кто не придет завтра на реку, богатый или бедный, нищий или раб, будет мне враг». Святое его желание было исполнено единодушно. В одно время земля наша восславила Христа с Отцом и Святым Духом. Крестившись, князь Владимир благодатно изменился. Нечестие заменилось на благочестие, и в сердце святого князя на место злых страстей вселились Христовы заповеди. Во множестве призванные им из Греции архиереи, священники и клирики при его поддержке распространяли и укрепляли по всей земле русской веру Христову. По всей Руси Владимир Красное Солнышко, как ласково прозвали его люди, повелел ниспровергать языческие капища и на месте их рубить храмы. Он пожаловал церкви десятину, то есть десятую часть всех доходов, его трудами были открыты первые епархии, учреждено множество училищ книжных, велась проповедь среди степных язычников. По воскресеньям и праздникам после литургии выставлялось для киевлян обильное угощение. Звонили колокола, пели духовные стихи. Нищим, калекам, странникам раздавалась милостыня. Богатые вклады делались по церквам и монастырям. 15 июля 1015 года святой князь Владимир скончался в возрасте около 60 лет, 28 из которых прожил во святом крещении. Погребен был в созданной им Десятиной церкви в Киеве. Празднование ему было установлено святым Александром Невским. После того, как заступлением равноапостольного Владимира была одержана знаменитая Невская победа над шведскими крестоносцами.
Наша программа подошла к концу. Ждем ваших звонков по телефону 76 50 34. Программу для вас вела Наталья Серпунина. Звукорежиссер Нина Комкова. Всего вам доброго!